Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Ольга Суровегина. И сегодня у нас третья передача из нашего нового цикла «Забытая музыка при дворах российских императоров». Ведущий этого цикла в нашей студии — это музыкант Андрей Решетин, руководитель ансамбля солиста Екатерины Великой. Здравствуйте, Андрей!
Здравствуйте!
Ну что же, сегодня у нас есть возможность еще с одним документом музыкальным познакомиться, и этот документ снова нас относит ко времени императрицы Анны Иоанновны.
Да, это такая совсем небольшая симфония.
Тогда называлась. Симфония,
симфония, да. Джованни Альберто Ристори, написанная в честь коронации Анны Иоанновны. Это не коронация музыка, это написано к юбилею коронации в 1736 году. Ристори приезжал сюда на пару лет. Вообще он служил при саксонском дворе. Должен сказать, что при саксонском дворе, при других дворах европейских, ее имя было настолько авторитетно, что писались какие-то сочинения, которые не исполнялись даже в России, но они специально писались для того, чтобы каким-то образом угодить императрица, чтобы каким-то образом ее почтить.
Музыкальное приношение.
Да, что-то вроде этого. Ну вот Ристори, он был отпущен сюда, жил здесь около 2 лет и написал вот это сочинение. Это происходило в середине царствования Анны Иоанновны. Тогда еще не сложился свой индивидуальный стиль, к которому Анна стремилась, и который позднее, буквально уже через пару лет, мы встречаем в сочинениях Луиджи Мадониса и Доминика Далоли. Однако эта музыка до чрезвычайности интересна. Она позволяет нам говорить об аллегориях, о каком-то мышлении, которое было свойственно тому старому времени и трудно понимаемо нами сейчас. Каждая часть этой симфонии — это прославление императрицы Анны, и это прославление дано в различных, можно сказать, так, ракурсах, что ли. Послушаем первую часть. Первая часть — это такая очень живая, искристая музыка, подобная фонтанам Петергофа в солнечный день. И, конечно, имея в виду, что это коронационная симфония, здесь говорится о той радости, которая сопутствует появлению Анны на троне. Эту радость можно сравнить с солнечными лучами. Эту радость можно сравнить с бьющими и искрящимися фонтанами. Эту радость можно сравнить со сверканием золота. Итак, первая часть — это радость от явления Анны Иоанновны
на российском престоле. Да.
Да, величие и великолепие. Вторая часть, как всегда, медленная, и она в каком-то более спокойном характере. Но что же прославляется здесь? Мы имеем в виду, что это коронационная симфония. Вторая часть, я думаю, говорит о милостях императрицы, от милости императора, от милости царствующей персоны зависит и судьбы, и душевное состояние. Итак, вторую часть я назвал бы «Милости, истекающие от царственной императрицы». Thank you. А третья часть будет очень веселой. В этом веселье слышится и щебет птиц, и танцевальный ритм какой-то очень задорный. И надо сказать, что здесь тоже имеются в виду совершенно определенные картины. Композитор хочет сказать этой музыкальной аллегории, что не только вся природа радуется и ликует в связи с коронацией Анны, но также и волшебные существа, фавны, нимфы, те, которых мы обычно не видим, они радуются, ликуют и пляшут. Послушали коронационную симфонию Джованни Альберто Ристори, посвященную императрице Анне. И, конечно, мы видим, какое большое различие между музыкой Ристори и музыкой других итальянцев при русском дворе, Доминика Далоли и Луиджи Мадонисом. Почему? Да просто потому, что такой музыки при разных дворах писалось достаточное количество. Но нам она была интересна, потому что нам она позволила рассказать, во-первых, о принципе аллегории в музыке, хотя бы в какой-то степени, и она нам позволила сделать сравнение вот этих очень разных итальянских композиторов и, в частности, тех, на ком Анна остановила свой взор.
А давайте для сравнения вспомним музыку, которая прозвучала в наших прошлых передачах. Это первая часть сонаты Луиджи Мадониса.
Thank you.
Я думаю, что мы и в дальнейшем еще вернемся к этой теме. У нас будет случай представить еще каких-то композиторов того времени, безусловно. Когда мы говорим об индивидуальном музыкальном стиле русского двора, созданном во время царствования императрицы Анны Иоанновны, мы не можем не удивляться одному факту. Никогда не было постепенного восхождения. Та музыка, которая писалась здесь и наделяла своими качествами образ русского двора, это лучшая музыка, которая писалась в то время в Европе. Немножко зная музыку этих же композиторов, но написанную до приезда в Россию, невозможно не удивляться тому, как изменился их стиль здесь, в России. Что-то на них действовало очень сильно. Когда мы говорим о том, что итальянцы создали музыкальное лицо русского двора 18 века, мы должны вспомнить, что аналогичная вещь произошла во Франции при Людовике XIV. Именно Людовик первый поставил перед музыкантами задачу создать неповторимое музыкальное лицо своему двору, чтобы была сочинена музыка и писалась музыка при французском дворе, подобной которой нет нигде больше в Европе. Надо сказать, что и тогда Людовик XIV во главе этого процесса поставил вовсе не французских музыкантов, а французских музыкантов было достаточно, потому как музыка при дворе Людовика XIII была очень разнообразна и очень интересна, и выразительна, и, в общем-то, всем нравилась. Он поставил итальянца Люли, да?
Вот, да.
То есть вот ту роль, которую сыграл итальянец Люли, здесь сыграли три итальянца: Франческо Арая, Доминико Далоли и Луиджи Мадонис. И все-таки, когда смотрим, как они изменили свой стиль, попав в Россию, мы понимаем, что за этим стоит не только какое-то умственное усилие, а создадим-ка мы что-то такое, чего не было. Нет, вовсе нет. В этом открывшемся в них новом стиле ощущается очень мощная гравитация, которую невозможно создать ни фольклору, ни климату. Такую гравитацию может создавать только очень мощная культура, попав под влияние которой эти композиторы так сильно изменялись. Наши знания противоречат этому факту, который вместе с тем очевиден. Какая же могла быть культура, если мы только зовем музыкантов? Вместе с тем культура была. И вопрос заключался в том, что эта культура протекала не в тех формах, в которых она выражала себя в Европе. И именно для общности языка необходимо было использовать европейских мастеров, и не только композиторов, для того, чтобы выразить свое внутреннее содержание через другие языки. Мы видим это очень хорошо в архитектуре Петербурга. Пожалуйста, были приглашены такие архитекторы, как Трезини, например, который должен был строить что-то, как в Европе. Получалось что-то абсолютно уникальное. И так далее, и так далее. То есть с этими примерами мы встречаемся в Петербурге на каждом шагу.
Да.
Пожалуйста, итальянский стиль, вот, пожалуйста, вам голландский стиль, вот, пожалуйста, вам французский архитектурный стиль, и так далее, и так далее. А результат – что-то уникальное. Причина очень простая. Корень культуры не в формах, в которых она проявляется. То есть это потом каждый из нас может начать писать стихи или...
Рисовать картины.
Рисовать картины или заложить свой сад, или просто варить варенье. Формы очень разные, но корень культуры в нашем мироощущении. Насколько это мироощущение глубоко, индивидуально, при этом богато и при этом открыто другим каким-то таким же уникальным явлением. Да? Насколько мы другую уникальную сущность можем принять внутрь себя. И вот это-то мы и видим в российской культуре того времени через те изменения, которые произошли с этими приглашенными
композиторами. Что же здесь было? Во что же они окунулись?
Ну вот попробуем обратиться к другой сфере культуры нашей, но также звучащей, имеющей дело со звуком, к поэзии. Попробуем обратиться к русской поэзии с самого начала 30-х годов 18 века, точнее, к тому году, когда Анна пришла на царство. Должен сказать, что русские поэты того времени и предшествующего времени, времени Петра I, Алексея Михайловича, они писали на русском, на польском и на латыни. То есть для них очень четко существовало: вот это мы пишем для здесь, а это мы наше передаем вот туда, вкладываем в общую копилку европейской культуры. Наше видение, наше понимание, наши смыслы передаем туда. Надо сказать, что поэзия ко времени Анны была в абсолютном большинстве монашеская, писали монахи, у которых был совершенно особый подход к слову. Слово для них было путь к постижению Бога. Этот путь шел от состояния, в котором мы твари бессловесные, к существам словесным. Попробуем послушать, как звучала поэзия того времени. Попробуем обратиться к одному из главных поэтов времени Анны Иоанновны, Феофану Прокоповичу. Прокопович, который блистал в царствовании Петра I, подлинный рассвет своего поэтического творчества, пережил и достиг его как раз во времена императрицы Анны. Не забудем также, что во времена императрицы Анны появились такие удивительные светские поэты, как Ломоносов, Тредьяковский, Кантемир и первый выпуск, или один из самых первых выпусков, это пусть историки поправят, шляхетного кадетского корпуса, это Сумароков. Возвращаемся к поэтам-монахам, которые еще существовали в ее время и цвели при ее дворе. Послушаем пару стихотворений, написанных в 29-м и в 30-м году Феофаном Прокоповичем в их аутентичном звучании.
«Коли дождусь, я весело ведра, и дней красно. Коли явится милость прещедра, небес ясно. Ни с каких сторон света не видно, все ненастья. Нет надежды, о, много бидно, мое счастье. Хоть аж малую я вид отраду и поманит, и будто нечто польготит стаду, да обманет. Дрожу под дубом, окранним гладом, овцы тают. И уже весьма мокрутным хладом исчезают. Прошел день пятый, а вот дождевных нет отмины. Нет же и конца воплей плачевных и кручины. Почися, Боже, насвободите от печали. Наши нас деды к Тебе вопите научали. Прочь, уступай, прочь, печальная ночь. Солнце всходит, свет возводит, радость родит. Прочь, уступай, прочь, печальная ночь. Коликой у нас мрак был ужас, солнце, Анна, воссияло, светлый нам день даровала, Богом венчанна, Августа Анна, ты наш ясный свет, ты красный цвет, ты красота, ты доброта, ты велие, веселье. Твоя держава, наша то слава, да вознесет Бог силы твоей, рог враги твоя, побеждая тебе в бедах, заступая. Рците все люди, о буди, буди.
Мы послушали два стихотворения Феофана Прокоповича. Мы видим, насколько богата, насколько удивительна фонетика этих стихов, насколько певучая и музыкальная.
Настоящая музыка, да.
Первое стихотворение — это действительно настоящая музыка. Что же касается второго стихотворения, мне бы хотелось дать некоторые комментарии, обратив внимание радиослушателей на какие-то фонетические тонкости. Оно начинается такими словами. «Прощ, уступай, прощ, печальная ночь. Солнце всходит» и так далее. Послушайте гласные, которые как бы ударяют по шипящим. Интересно, в тексте написано «прочь, уступай, прочь, печальная нощь». Вот как произнести правильно, «че» или «ще». Штука заключается не в том, какой звук будет правильным. Звук может быть любой. Штука заключается в том, что гласные бьют по согласным, как будто пинают змей. Гласный — это свет, который пинает змей. А
разгоняет.
Змеи в ответ шипят. И потом эти гласные торжествуют дальше, выступая очень просто. Например, как произнести «солнце» или «солнце»? «Солнце», потому что это просто. Согласное, гласное, согласное, гласное. Не две согласных и гласные. Угу. И отсюда рождается «прощ, уступай прощь, печальная ночь, солнце всходит, свет возводит, радость родит». Вот такая фонетика. Хотелось обратить на это внимание. Конечно, такое искушенное ухо, присущее русской культуре того времени, свидетельствует о том, что итальянским музыкантам того времени могли здесь найтись равные собеседники. Вот одно из свидетельств культуры того времени, с которой столкнулись итальянцы, приехавшие в Россию. Мы еще будем возвращаться к русской поэзии того или иного царствования. Конечно, можно было бы привести в качестве примера еще «Оду Кантемира». Это стихи совершенно другого устройства, но...
Мы еще успеем об этом
оставим
поговорить.
Оставим до следующего раза.
Наш цикл не заканчивается, только третья передача из нашего нового цикла «Забытая музыка при дворах российских императоров». И мы завершаем эту передачу, потому что время наше подходит к концу. На прощание давайте послушаем еще одно музыкальное произведение, которое звучало в 1736 году. В том же году, напомню, была написана коронационная симфония Джованни Альберто Ристори. Ария из оперы Франческо Арайя «Сила любви и ненависти» прозвучит в исполнении Любови Шаромовой и ансамбля солиста Екатерины Великой. Мы благодарим ведущего и автора этого цикла Андрея Решетина, музыканта, руководителя ансамбля, солиста Екатерины Великой. Спасибо, Андрей, до следующих встреч.
Спасибо и вам. До свидания.
Всего доброго.